Так, добрый всем вечер, дорогие соотечественники. Я приветствую вас, дорогой наш модератор. Сергей, вы, как всегда, на краю земли, где-то под развесистыми дубами и шелковистыми соснами, на лоне природы, умудряетесь на пеньке разложить вашу амуницию японскую. И все участники нашей Zoom Conference всегда благодарят вас за такт, деликатность, за то, что вы очень толерантно, терпимо относитесь ко всем, никого не вычеркиваете. Надо сказать, что и публика ведет себя прилично, достойно. Ушли те времена, когда в нашу конференцию врывались какие-то распоясавшиеся молодчики. Милостью Божией она под покровом Божьим собирается. Сегодня, дорогая Елена Ивановна, коллега, преподаватель русского языка и литературы, мы устремляем наши взоры на родоначальников русского народа, равноапостольных княгиню Ольгу в крещении Елену и равноапостольного великого князя Владимира. Это корень русского народа, вобравшего в себя все токи, все потоки, кровь Европы и Азии, севера и юга. А мы действительно народ и молодой, и древний. В сравнении с американской нацией, если она является нацией, духовно она заквашена американской мечтой, мы с вами народ седой старец, какой-то вещий баян с берестяной такой ленточкой, гуслями, в лапотках, и перебирая струны, мы мысленно оборачиваемся назад, скользим по 20-му столетию с его перетурбациями и коловращениями, уходим в утонченный серебряный век начала 20-го столетия, смотрим на нежные цветы русского модерна, конец 19-го столетия. Видим царствование государя Александра Александровича III, который ввел русский стиль от классицизма, перейдя к возрождению форм русско-византийского характера. Золотой век русской литературы, искусства и культуры. Блистательная Екатерина, опытный стратег, уважение которой испытывает и наш президент Владимир Владимирович Путин. И далее уходим в начало 19 века. Александр Васильевич Суворов, Федор Ушаков, слава русского оружия, победа над чудовищем Бонапарте, вот и ныне 12 языков, потеряв свою государственность, своры или стаи устремились на Россию, думая растерзать ее, но не тут-то было. Нас тьмы, 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 мы скифы. А баян вещает, а баян перебирает гусли. И вот уж 18-е столетие. Петр такой противоречивый, и многогранный, ожесточенно рубивший окно в Европу и резавший бороды, ломавший устои патриархальной русской жизни, с водою выплеснувший и ребенка, русское благочестие, несколько, впрочем, формализованное у старообрядцев и потому обреченное на столкновение с реформами царской власти. И уходим в ретроспективе в 17 век, Алексей Михайлович Тишайший, первая в Европе милиция в ограде Москве, первая в Европе канализация в ограде Москве. Но не канализацией только славен наш вещий град на семи холмах, а 40-40 с Иваном Великим, пасхальный трезвон, заливающий все пространство Москвы-реки, Китай-города, Белого города, Кремля и окраины предместий. А там в глубине преданий старинной глубокой 16 век. Последний Рюрикович Иван Васильевич, четвертый оболганный, оклеветанный царь, со всеми сродниками, почивающие в гробницах, и останки их насыщены ртутью, перенасыщены этим токсичнейшим металлом, вытравляли англосаксы через вкравшихся иностранных врачей нашу царскую породу, отсюда и подозрительность, отсюда и неуспокоенность. А если бы кого-то из нас, друзья, вот так вот травили ртутью, парами ртутными, я бы посмотрел на то, какими бы вы были светлыми зайчиками, наивными, прекраснодушными, как бы вы смотрели на окружающих. Не то что поваров, а друзей, приятелей. Помните Сальери пушкинский, не реальный исторический, а пушкинский Сальери в шампанское катушек, незаметно бросивший. А там уже за дымкою 16 века великие князья Рюриковичи, Василии, Иоанны, Дмитрии, сначала белые камни крепостной стены московской, затем краснокаменная Москва. И туда уже, после монгольскую Русь, XIV век, поле Куликова, сплочение русской земли, Ослябий Пересвет, неугасимые их лампады в Старосимоновом монастыре указывают на этих двух великих сынов русского народа. Преподобный Сергий, 600-летие обретения мощей которого мы еще продолжаем праздновать, великий молчальник, великий созерцатель божественного света, исходящего от недр божества, поклонник Святой Троицы, безмолвно учащий нас, что человек — это обитель по предназначению Отца и Сына и Святого Духа. Так, чтобы мы, предстоя Троице, поклонялись Отцу в Духе и Истине. Да монгольская Русь узорочья первых каменных храмов, золотое литье, зернь, домонгольские иконы, практически не сохранившиеся, все погибло в пламени пожаров, рукописные книги, первые переводы с греческих книг Священного Писания, труды святых Кирилла и Мефодия, их учеников. И, наконец, мы приходим в IX век, святая Ольга, внук ее князь Владимир. Это не немцы, не шведы, это славянский тип северных воинов. И перед нами раскрывается это еще языческая Русь со столицами в Ладоге, в Изборске, в Новом Граде, Гордарика, единение Скандинавии, Англии, Северной Руси, таинственные скифы, наши пращуры, никаких обезьяночеловеков, никаких палок-копалок, но золото скифов, которое удерживают дерзкие европейцы, не возвращая в Крым, наш Крым, в Тавриду, золото скифов под предлогом того, что они не признают референдума 14 года, по которому в родную гавань вошла эта колыбель русского христианства. Итак, мы с вами в ретроспективе обозрели великое царство русских, объединенных ныне в Россию, встающую с колен, набирающую былую мощь. Нам никогда не было легко, нам нелегко и сейчас, однако со дня на день возрастает нравственный авторитет России, ее правители как нас не шельмуют, как не клевещут, как шавки не лают, а русский караван идет вдаль, минуемую завтрашним днем. И мы, дай Бог, будем соответствовать той миссии, которую возлагает Господь Бог на каждый народ, и не обделил Он и Русь, Россию своими послушаниями. Послушания эти великие, послушания эти ответственные, потому что не столько техникой, хоть танки наши быстрые, не столько мелодичностью голосов, хотя у нас есть свои Штоколовы и Лемешевы, и не столько изысканностью подлив и соусов, как милой Франции гурманы, но чем-то другим должна сегодня молитвами святых Владимира и Ольги Матушка Русь радовать мир. Чем же? Ничем иным, как посвященностью себя Богу, как умению осмыслять свою историю каждый прожитый день любовью к воскресшему Христу, осмыслять и наполнять этот день любовью к воскресшему Христу. Призваны мы молиться не за себя только, но за весь мир, за все человечество, ведь оно вышло из единого лона праматери Евы. Все мы, братья и сестры, реально по крови. Хотя мирской человек, обыватель современный, смотрит диким и осторожным взором на представителей иных народов и племен, но мы действительно дети Адама и Евы. И воспринимать человечество как нечто единое, как некую семью, пусть члены этой семьи забыли свое родство, пусть они озлоблены и ожесточены, пусть иные братья и сестры заражены бациллой, духом собственной исключительности, всегда мнимой. Русский человек, вспомним Платона Каратаева, «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, русский человек, простой солдатик, служивый, и на французов этих варваров, уничтожавших наши храмы, смотрел как на инвалидов, как на больных, но нуждающихся в помощи, молитве, сострадании людей. И сегодня, друзья, уж совсем было бы обидно нам превращаться в юзеров и лузеров, пользователей и потребителей материальных благ. Бог обещает нам все восполнить не через импорт замещения, а непосредственно, если мы будем выполнять наше главное назначение – искать и находить Царство Небесное и отражать в своем сердце Его правду, следовать Его заповедям. А Господь даст России урожай, и в этом году он обещает быть на 30% больше, чем в прошлом году, в то время как весь мир, посмотрите, умирает от засухи, какой-то жары несусветной, так что на Туманном Альбионе плавится асфальт на военных базах. И поэтому англичане в легкой панике. Самолеты военные у них не могут подняться в воздух. То ли асфальт расплавился, то ли Сергей Кожугетович подмигнул откуда-то из космических высот, не знаю. Итак, дорогие друзья, закон боголюбия – вот характеристическая черта русской души, вот точка опоры, вот несущая конструкция нашей жизни. Во главу угла поставить предстояние Христу, призывание Спасителя, приуготовление сердца в обитель Божественной благодати, а в это время воз, думая править миром, это злая кудесница, это чародейка, это блудница, сидящая на глобалистских водах, признает официально существование третьего пола. Ни мальчишка, ни девчушка, а неведомо зверюшка. В это время один из американских чиновников, до которого еще не добрался Сергий, с тремя филинами на плече, объявляет, что надо бы задерживать половое развитие подростков с помощью специальных инъекций пилюль, давая им возможность выбрать себе пол, когда они достигнут пубертата, половой зрелости. Представьте себе, что мир уже ведет войну с биологическим видом по имени человек, а это значит, что мир осатанел решительно и бесповоротно и ведет войну с самим Богом, ведь пол младенца рождается мальчик или девочка, это абсолютно прерогатива Святой Троицы, это тайна нашего Творца и Судьи. Кто у мамы под сердцем, там будет облечен в мужескую или женскую плоть. И сегодня дьяволопоклонники, а вы, наверное, знаете, что американские президенты до Трампа, состоя в сатанинском обществе черепа и костей, не иначе, как избираются на пост президента, становясь адептами во время обучения в высшем учебном заведении вот этой сатанинской секты. И человечество осточертело, простите, подчиняясь вчерашнему гегемону, и буквально сегодня в главном правительственном учреждении Западной Германии, Бундестаг, это, по-моему, называется, вывесили радужное знамя, состоящее из 6 цветов радуги, 7-го нет. Между тем, как Владимир Владимирович у нас здесь, говорят, вернул детям радугу, слыхали? Он вернул детям России радугу семицветную, едет на лошади, обнаженный до торса, и держит в руках радугу. Владимир Владимирович вернул нам такую очищенную от безбожных коннотаций пионерскую юношескую организацию, и сам будет ее курировать. И вот, дорогие друзья, представьте себе, богохульно настроенные политические элиты, развращая свое население при малом сопротивлении этим инфернальным инициативам, калечат собственный генофонд, уже не просто бросая толпе сексуальную революцию, а буквально от чрева матери, кастрируя, повреждая воспроизводительные репродуктивные функции, повреждая психику. Посмотрите, теперь трансгендеры пробрались в правительство западных стран, у америкосов бедных. А у нас идет, милостью Божией, как раз более последовательная запреты на пропаганду нетрадиционных отношений, увеличиваются тюремные сроки, скоро мы, даст Бог, вернем из небытия Уголовный кодекс Советского Союза, где это безобразие считалось преступлением, и ответственность людей России как раз перед всем миром, может быть, в том и заключается, чтобы нам не сворачивать ни направо, ни налево, но осуществлять в нашей жизни евангельский идеал, а что еще делать остается? И, прилежав всем сердцем заповедям Господним, возлагая руки на плуг благочестия, взрезывать землю собственной души, распахивать эту почву, насаждать, Бог насаждает, а нам поливать и пропалывать всякие сорняки, ожидая, покуда сад божественных свойств и качеств раскроется под воздействием лучей Духа Святого в наших клумбах сердечных, Я верю, город будет. По-новому звучат эти слова Владимира Владимировича. Град, Третий Рим, град Иерусалим, общность людей, посвятивших себя не столько земле, сколько небу. Я верю саду цвесть, когда такие люди здесь в Зуме их не счесть. Ну что же, товарищи, мы с вами празднуем День Ольги Святой завтра, День Святого Владимира в четверг. Сергий, объявите там у себя во Флориде, всех желающих принимаем в четверг с 10 до 12, собираемся у статуи памятника князю Владимиру близ Спасских ворот, куда въезжает президент на свой новый рабочий день. Патриарх совершает молебен о великой Малой и Белой Руси. Вот он, но это имплицитно, не вербализируется, об успешном завершении спецоперации по нейтрализации Запада, по водворению порядка и мира и общественной тишины на многострадальной Украине. Будем молиться всей душой, и я к этому хочу прочитать вам размышления, как крестный ход в оград Киев входил в 2016 году. Река Божья исполнилась вод, в родниках почерпнувшая силу. Так и наш православный народ, все угрозы и страхи отринув, Киев мощной спокойной рекой под соборное пение влился. Пусть узнают, что он, народ, не изгой, ведь недаром Владимир молился, чтобы люди в грядущих веках умножали сокровища веры. А их предки на древних брегах, где стояли Перун и химеры скверных идолов, скинули в Днепр. По прошествии тысячелетия падший дух, словно бешеный вепрь, стал великого князя наследие попирать под воинственный хай очумевших от злобы сатрапов. Украина, цветущий мой край, как могла ты продаться гестапо, позабыв первородство свое и поруганный бедный вдовицей подаяние просить, а варье сделать панами в гордой столице. Но идет и плывет крестный ход, и над ним будто мачты хоругви. Испугался озлобленный сброд, скрывшись вовремя с киевских улиц. Верим, близится радостный час, силы тьмы, побежденной верой, расточатся. А князя наказ, увлеченный бесстрашным примером крестоходцев, воспримет народ, растоптавший позорные узы. Мы едины и помним свой род, с нами русские и белорусы. Ну что ж, друзья, совсем я вас убаюкал, я смотрю, батюшка Дмитрий, благословите, дорогой, мне всегда и отрадно видеть вашу бороду, и немножко я ревную, потому что она у вас такая более окладистая, у меня, ну, не совсем козлиная, но все-таки вот она норовит вот как-то сваляться в единую такую вот прядочку, а у вас борода сибиряка, мамина сибиряка, вы похожи на золотопромышленника какого-то. Ну, священник, он действительно намывает золотой песок из человеческих душ, не сам своей силой, но Божьей благодатью, раздавая из святой чаши святыню, ждет, покуда свершится это напыление душ, золотников человеческих душ в лоно Матери Церкви. Поклон низкий Матушке. Еще раз всех приветствую, дорогие друзья. И давайте устремим взор на наши вопросы. Встретила выражение, что целомудрие – это мера стыда. Чем более стыда в человеке, тем он, значит, целомудреннее. Не очень это понятно. Здесь, вы знаете, сокрыты могут быть такие мысли. Чистые и непорочные девочки имеют свойство от нецеломудренной шутки краснеть не ушами только, а плечами и шеей. И это всегда вызывает сочувствие в серьезных людях, потому что нет ничего прекраснее такой красной девицы, для которой всякая пошлость неприемлема, органично неприемлема. И, видимо, это и имеется в виду. Чем чище душа, тем менее она готова мириться с какой-либо нечистотой. С другой стороны, благодать Святого Духа, которую стяжевали, в частности, блаженные Христа ради юродивые, настолько может, посетив, преобразить человека, что он, будучи невинным, как слеза, уже не будет иметь стыда, то есть не будет уязвляться зрелищем порока, но имея в себе благодатную цельность, имея в себе самого Христа, будет выше этих человеческих переживаний, о чем свидетельствуют блаженные Христа ради юродивые, ходившие нагими в 16 столетии, Василий Христа ради юродивый, Максим Христа ради юродивый, Иоанн Большой Колпак Христа ради юродивый, и не стыдившиеся своей наготы, не потому что были бесстыдники, а потому что Дух Святой их облекал, подобно древним мученикам за веру. Вы помните, как сладострастные мучители, гонители срывали одежды с девушек-христианок, чтобы их нагота была видна всем бесстыдным очам? Эти люди знали, какому нравственному мучению они подвергают римских патрицианок, чуравшихся даже взгляда нехорошего. Бог Духом Святым облекал своих мучениц и как будто уносил их мысли и чувства за грань земного бытия. Одна из мучениц прямо вдруг покрыта была волосами главы, чудесно умножившимся, что сокрылась ее нагота от окружающих людей. Вспоминается жизнеописание Симеона Христа ради юродивого, который говорил о том, что Дух Святой настолько его преобразил и притворил его душу и плоть, настолько явственно дышал в его ноздрях, что он, святой Симеон, мог зайти в блудилище с проповедью Христа. И этим падшим женщинам с пониженным чувством социальной ответственности, и он не испытывал никакого плотского возбуждения, похотения и смущения, потому что был благодатно бесстрастен, но это уже такая вершина недостижимая христианского благочестия, однако свидетельствует о том, что чувство стыда остается в нас, пока еще мы не возрождены Духом Святым и не стали яко ангелы на небесах. Вот вам такое размышление биполярное относительно вашего изречения. Брат страдает психическим заболеванием, рецидив, возможно, набрал кредитов, за которых расплачиваться придется пожилым родителям. По законодательству таким людям все еще выдают кредиты. Это безобразие, конечно, нужно вот звонить во все колокола, потому что это ростовщическая петля талмудическая, вот этот судный процент. Вот, сегодня многих доводят до нищеты. Не первый год, сильно прошу молитв, помолимся, дорогой Виталий. И здесь, конечно, надо бы, мне кажется, в суд обращаться и подавать в суд на эти банки, которые выдают кредиты юнцам несовершеннолетним, либо людям с поврежденной психикой, людям, которые, как это говорят в юриспруденции, не могут быть допрашиваемы, потому что они невменяемы, да? Ну, пока суть до дела, мы, конечно, помолимся. Я очень сочувствую вам, потому что не первый раз сталкиваюсь как священник с подобной драмой. Как смириться и принять ситуацию, не возвращаясь мыслями в происшедшее? Смиряться нужно всегда и везде, и во всех обстоятельствах, то есть повергать себя низ пред всепремудрым Богом, веруя в Него всемогущего, а Он силен изменить ситуацию, дать ей совершенно противоположное направление. И покуда мы на себя надеемся, мы очень болезненно воспринимаем различные обстоятельства, приписывая самим себе какую-то значимость. Но когда мы поймем, что все в нашей жизни – это Господь, тогда станет проясняться совет святого Антония Великого, который советует не слишком-то жалеть, не слишком-то костить себя относительно бесплодно прожитых лет жизни. Смотреть, то есть не назад, а вперед, а лучше сказать, смотреть на Господа. Потому что возвращаться мыслями в происшедшее помогает нам лукавый. Мы один раз возвратились и покаялись, а второй и третий раз возвращаться к ошибкам не нужно. Мудрый муж дважды не согрешает, поэтому нужно прилепиться духом ко Христу и не поддаваться лукавому, который хотел бы, чтобы наша душа была похожа на пластинку виниловую, застрявшей в ней корундовой иглой. И вот этот вспоминается и прокручивается обстоятельство одно и то же. Утром, днем и вечером я сам хорошо знаю, как это бывает. Нужно обратиться к живому Богу. Мы верим не в себя, как молоды мы были, как искренне любили, и верили в себя. Так не в себя надо верить, в свой ум и смекалку. Не надейтесь на князя, на сына человеческий, но в живого Господа, который силен из камней воздвигнуть детей Аврааму, который силен дать бытие тому, чего не было прежде. И Христос, взявший на себя нашу ограниченность и наши неудачи, наши грехи, увидев сокрушение Духа и прилепленность к Нему, обращенность к Нему, наших сердечных намерений, наших чувств, Он возьмет нас на руки, как овечку пастырь возлагает на плечи, возьмет на себя ответственность за наши ошибки, возьмет на себя наказание, которое мы заслужили, все ради веры и покаяния, и придет к нам своей благодатью, так что мы будем не возвращаться мыслями в происшедшее, в прошедшее, а будем обнимать стопы Христа и говорить: «Господи, Ты здесь, слава Тебе, Господи, Ты живой, очами веры я Тебя вижу, созерцаю, прикасаюсь к Тебе». Сегодня было евангельское чтение, как апостолы прикасались к стопам и рукам воскресшего Спасителя. И Он станет нашим все, Он заполнит наше бытие, точнее, Он и будет нашей жизнью, потому что прошедшее, настоящее и будущее – это еще не жизнь, а это только потенция жизни. Жизнь – это Христос. А само бывание, скольжение в потоке времени недостойно называться жизнью. Что это за жизнь, если она исчезает, и если все умирает, все угасает? Какая это жизнь? День вчерашний, день третьего дня, было, нету. Это не жизнь. Вот. Жизнь – это Христос, а Он и вчера, и сегодня один и тот же. Поэтому, кто хочет жить, тот должен обнять стопы Христа и не отрывать своих рук, не расставаться с Господом, но всегда докучать Ему. Ищите и обрящите, молитесь, и услышаны будете. Стучите, и отворят вам. И вот так к Христу направить души прекрасные порывы. Это и дарует нам жизнь, потому что заветная дверь, Христос, откроется, и мы войдем, и выйдем, и пажить обрящим. Обрящим вечность, то есть соприкосновение с Божественной благодатью, которая, сопребывая с нами, и дарует нам жизнь с избытком. Почему Господь употребил глагол «обратиться»? Если не обратитесь и не будете как дети, какое действие нужно осуществить согласно этому глаголу? Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Интересный вопрос, благодарю вас за него, давайте поразмышляем. Обратиться. Куда нужно обратиться, чтобы быть как дети? Интересно бы греческий оригинал посмотреть этого слова. Очевидно, речь идет о каком-то изменении. Изменении. Если не обратитесь, то есть не повернетесь в детство. Речь идет, конечно, не просто о воспоминаниях золотого детства, а речь идет о каком-то внутреннем изменении. Например, ты похотлив, то есть любишь или допускаешь в сердце какие-то нецеломудренные мысли. У детей этого нет. Обратиться и стать как ребенок, решительно объявить борьбу вот этим гнусным помыслом и мечтанием. По-моему, предельно ясно. Или ты, например, злопамятный, долго помнишь обиду, копишь ее. Обратиться, значит, выкинуть из души эту несчастную склонность, способность. Дети мгновенно забывают все неприятное, нехорошее, что приходит к ним совне. Ребенок плачет и мгновенно начинает улыбаться, когда раздражитель уходит. Так детям не свойственно пребывать в печали, в депрессии, в такой самозамкнутости. Ребенок радуется каждой минуте, мгновению бытия, он с вожделением, интересом смотрит на этот прекрасный мир. Соответственно, если ты любишь это томительное состояние, ты его и любишь, и ненавидишь одновременно. А некоторые просто уже возводят это в степень болезни, вот эта неуютная жидкая лунность, и скучная, и грустная, и некому руку пожать или подать, вспоминайте. Да, обратитесь, то есть изгоните эту мглу, эту тоску, скажите дню: «Здравствуй, Господи, слава Тебе за прошедшую ночь, благослови меня настоящий день». Таким образом, думается, что этот глагол «обратитесь» – это выражение динамики изменения желания измениться от худшего к лучшему, от темного к светлому, от идола к живому Богу, от грешной жизни к детской простоте, чистоте и непосредственности. Желание за нами, а от Бога осуществление этого желания. Дочь потеряла своего родителя. Дочь скончавшегося друга. Зовут ее Елизавета. Она мама четырех детей. Иконописец Палихи нуждается в работе. Ей нужны заказы. Помолимся обязательно за Елизавету. Сегодня нужно каждому иконописцу обязательно выкладывать в Телеграм, в Инстаграм, если там работают у него какие-то другие порталы, свои работы. Сегодня без интернет-ресурса очень трудно предлагать плоды своей творческой деятельности, потому что люди преимущественно заказы набирают в интернете. Какой-нибудь владивостокский прихожанин смотрит вот Палих, вот иконописец, вот ее работы, и вот он заказывает икону мерную после рождения ребенка или хочет подарить батюшке какую-то икону. Вот нужно обязательно заботиться о рекламе, в хорошем смысле слова, представлении, презентации своих трудов. Иначе как выйти из нужды? Помолимся за Елизавету. Так, кто нуждается за всех, просьба помолиться, кто хочет избавиться от долгов и кредитов. Господи, избави от этой петли. И получение дохода, и хорошо оплачивание работы, восстановление и расширение бизнеса, а также обретение принца, обретение принцессы. Господи, все это дары от Тебя. На Бога надейся, сам же не плашай. Давайте помолимся за тех, кто задавлен. А кто из нас не знает, как мучительно петля сдавливает горло, задавлен различными нуждами, будь то хворь телесная или вынужденное безбрачие, или не всегда человек принимает одиночество как уединение, хотя нужно ценить это, кто не может свести концы с концами. Мы сегодня об этом говорили, что помимо надежды на добрых людей, на родственников, нужно найти магистральное разрешение этой проблемы, это боголюбие, то есть осознать свое предназначение как сосуда, в котором сам Бог желает таинственное явить присутствие свое. И когда человек погружается в покаяние, оно рождается от сознания несоответствия Божьего замысла о нас и нашего наличного состояния. Когда мы начинаем докучать Богу и просим Его, чтобы Он не прошел мимо нас, Он мимо нас пройти не может, потому что через таинство крещения мы сопряжены с Ним. Просто мы сами Господа, как те жители Гадаринской страны, помните, после гибели свиней, пришли и говорят: «Господи, уходи отсюда поскорее». И Господь ушел и оставил их с теми свиньями, которые еще не успели утонуть. И вот мы сами Господа подчас, ну, не прогоняем, но препятствуем Ему явить свое спасающее, спасительное для нас присутствие. И думается, что тогда коренным образом разрешатся наши проблемы, когда боголюбие станет единым на потребу, станет пищей, воздухом, смыслом нашего бытия. Посмотрите на пустынников, они вообще ничего не имели, ни кола, ни двора, ни кипятильника, ни электронагревательных приборов, ни счетов в банке, ни гардероба никакого, но являлась рука Божья и приносила хлеб святому Павлу Фивейскому ежедневно. Но это, конечно, не то значит, что житель города, большого или малого, должен сесть с четками на диване, ожидая, покуда кто-то внесет хлеб в его дом. Нет. Но ручеек молитвы – это нечто очень существенное, внутренняя обращенность к Создателю. Так, чтобы мы любили уединение и любили людей, не досадовали на них и не смотрели на них, как на помеху нашему счастью, либо домашнему, семейному, либо счастью уединения с Богом. Ну, я что-то опять зарапортовался, давайте посмотрим дальше. Анжела из Лисичанска жива, хата цела. Кто-то желает посетить Псково-Печерский монастырь, Сибирь, Байкал. Поделитесь воспоминаниями. Псково-Печерский монастырь замечательен своими Богом данными пещерами, где отменяются законы тления. Не потому, что там микроклимат, а потому что люди всю жизнь работают Господу, и Господь своей благодатью так телесные останки сдабривают, что они просто как песочек растворяются, рассыпаются. Очень интересно. Сибирь бескрайняя, кто в Сибири не бывал, тот России не познал. Озеро Байкал – это Божья слеза. Озеро Байкал величественно, его суровая красота была источником вдохновения для многих писателей. В том числе есть такой Александр Вампилов, драматург. «Утиная охота», «Старший брат», «Лето в Чулимске». Совершенно молодой человек, непризнанный при жизни. Он оттуда, из Иркутской губернии. Представь себе, не дожил 2 дня до своего юбилея, молодым был человеком, на лодочке плыл по Ангаре, и вдруг какое-то бревно, невесть откуда взявшееся, толкнуло в борт эту лодочку. Его спутник выжил, сам он умер от переохлаждения. И сурово Ангара, такая красавица, единственная река, вытекающая из Байкала, а старик Байкал, рассердившись на свою дочь, которая вот так наутек побежала, бросил вслед ей огромный валун. Этот валун застрял в земле и является каким-то островом, по-моему, на Ангаре. Но Ангара так и убежала, не поворотясь назад. Конечно, кто эту видел красоту, тот забыть ее не может. В своих дневниках отец Иоанн Кронштадтский кается, что не смог полностью помянуть святых или делал какие-то ошибки в Екатинье. Признавался, что ему мешал и запинал его уста враг рода человеческого. На первый взгляд, что может быть сложного в том, чтобы произнести отпуст полностью? Но вот отец Иоанн слишком хорошо знал, что без Бога человек не может ничего. Как это объяснить человеку, который уверен, что он может все сам, который не видит присутствия Бога? А надо вам объяснять вот этому сам-су-сам такие тонкие моменты, о которых рассуждает отец Иоанн Кронштадтский. Надо вам ломиться в открытую дверь, точнее биться лбом об эту скалу, человеческую самоуверенность и непросвещенность. Вам это надо? Бодаться с НАТО. С НАТО бодается Сергей Кожугетович, а мы с вами должны все-таки видеть психологическое устроение человека. Но если уж едете в одном купе с таким фруктом, то сделайте вдруг мудрой жрицей, весталкой, пифией, пророчицей древней, Кассандрой. И когда он будет говорить: «Да что вы мне про Бога, я прекрасно справляюсь и без него. Посмотрите мои кредитные карточки, Альфа-банк, Сбер, Тинькофф-банк, что вы мне про Бога?» Вы так прострите руку, посмотрите вдумчиво и скажите: «Сын мой, я желаю тебе избежать инсульта». «А что это вы мне желаете такого?» «Я тебе желаю избежать инсульта, потому что если тебя поразит инсульт, не дай Господь, и тебе придется ходить под себя, то даже кредитные карточки не смогут утешить тебя. Настолько человек немощен. Один сосудик в голове пережмет, и ты можешь даже потерять чувство ориентации, где ты и кто ты, сын мой. Живи долго, до 115 лет, хорошо питайся, ходи в фитнес-клуб. Но при этом советую тебе на всякий случай, когда ложишься спать, говори: «Господи, слава тебе за все». Я думаю, что это будет очень убедительно. Так, батюшка, в курсе вы, что на нашем сайте одна из причин смены паспорта стоит смена пола? Я лично проверил, так и есть. Так что у нас приучают, что можно менять пол. Может быть, речь идет о ламинате, который за место паркета кладут. Нас не приучить к смене пола, а вот вам написать в Думу Толстому, знаете, там есть такой депутат Толстой, возможно, будет министром культуры. Или Володину, напишите сегодня Володину на телеграм-канал. Это главный спикер Думы. «Товарищ Володин, помогите избавиться от этого безобразия касательно смены паспорта и смены пола. Просим вас, за мной стоит голос миллионов граждан России. Вот вам домашнее задание. Напишите Володину на телеграм-канал». Так. «Как найти в детях таланты? Детям кажется, что нет у них талантов. Когда кажется, нужно креститься. А с детьми нужно уметь говорить: дети, а вы знаете, что самый главный талант, который у вас есть, это ваша юность? Сколько тебе лет? 11. Давай с тобой свершим бартерную сделку, заверенную нотариально. Я тебе свою бороду, я тебе свою карточку кредитную, я тебе членство в Союзе писателей России отдаю, я тебе отдаю свое автотранспортное средство, а ты мне свои 12 лет. Давай сейчас расписочку составим». Вот. Ну, конечно, вы такую расписку составлять не будете. Вы не Мефистофель, а ребенок не Фауст. Но указать ребенку, что здоровье – это талант, стихийная радость, «хочу жить», «о, я хочу безумно жить» – это талант. А то, что у тебя есть мама живая, красивая, молодая – это тоже талант, дар Божий. а то, что ты живешь в России, а не в Брюсселе, в Бельгии. Это тоже талант. И талантов таких не счесть. Есть о чем поразмышлять. Призваны ли миряне молиться за весь мир в своей личной молитве, в частности Иисусу, или это не наша мера? Если бы вы жили во времена Макария Великого, написавшего 50 духовных бесед, то в общении с Макарием Великим вы бы поняли, что для него вообще не существует такого слова «миряне». И святитель Феофан Затворник тоже не разделяет людей на мирян и соборян, на бельцов и чернецов. Кто такие миряне? Объясните мне, откуда происходит это слово «миряне»? От слова «обмерщенность», от слова «мир», который через «и» дистеричное. Мирянин – это что, раб страстей? В Евангелии только знают сыны царствия, сыны света и сыны противления, сыны лукавого. Вот и разбирайтесь, кто вы. Если вы дочь света, если вы ученица Христова, если вы чадо Божье, не зову вас рабами, а зову вас друзьями моими, за то, что вы пребыли со мной в напастях моих. Отец мой завещает вам царство, там, где я, там и раб мой будет. Хочу, отче, чтобы они видели славу мою, которую я имел у тебя прежде создания века. Господь хочет, чтобы мы соприкоснулись с божеством Отца и Сына и Святого Духа. Это божество обоняли, осязали, были бы пронизаны им, исполнилось благоговейного страха, радости, сознания своего недостоинства и вместе счастья, что мы взяты в удел, что Бог даровал нам неувидаемое небесное наследие. Хочет этого Бог, чтобы ты находилась одесную Его и прильнула, как дитя к Отцу, и находилась бы в объятиях Божества. А ты не хочешь? Я мирянин. Это слишком высокий жребий. Это там пустынником, монахом, священником. Я мирянин. Мне бы только погасить кредит. Мне бы только в воскресенье поесть шпикачек. Мне бы только, чтобы в пансионате, куда я еду, дали бы отдельный номер. Я мирянин. Мои мечты – это вот разделенный санузел. Вот мои мечты. Ребята, о чем идет речь? Поэтому Макарий Великий говорит: бойся понизить планку. Своими словами я выражаюсь. Бойся себе поставить потолок. Потому что Евангелие обращается к каждому Христову ученику со словами: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Что значит быть совершенным? Это значит вобрать в себя Бога совершенного в своих совершенствах, раскрыть свое сердце, чтобы Господь, воссев на сердечном престоле, явил тебе свою милость. Соответственно, если ты полюбила имя Христово, просто молись без задней мысли: «Господи Иисусе Христе, помилуй, очисти, прости меня, Господи Иисусе Христе, руководи мною, Господи Иисусе Христе, слава тебе за все». И поздней осенью порою настанет день, настанет час, когда повеет вдруг духовную животворящую весной, что-то встрепенется в вас, и вы обнимете весь мир, я тебе весь мир подарю. Вы почувствуете, как крутится, вертится шар голубой, нас на груди качая, и, скупая ваша слеза девичья, упадет на этот глобус, растечется по нему, Мир есть только отражение наших чувств, наших глаз. И он станет добрее, потому что вы помолились за всех, как за самого себя. Так, ребята, 10:17, ну давайте еще чуть посмотрим. Святые покровители бывают разными, мученики, преподобные, святители. Есть пострадавшие, есть нет. Ну, не всякому жребий пролить кровь за Христа, подвергнуться насильственной смерти, не для всякого, согласитесь, правда? Но каждый христианин необходимо должен пройти через какое-то горнило, как змея теряет старую кожу, протискиваясь через острые камни. Необходимо действительно многими скорбями, то есть претерпеванием каких-то стесненных обстоятельств, очиститься от окалины греха, чтобы вышли токсины, самомнение, самолюбие, самоугодие, и все творю все новое, душа обновилась духом и телом, и Божья благодать, вот для того, чтобы она проникнула, проникла в нас, чтобы как закваска, заквасывать три меры муки, необходимо чуть попотеть, покорпеть, потрудиться, поскорбеть, если нужно, и порадоваться, без труда не выловишь рыбку из труда, поэтому все стяжавшие Святого Духа, пострадавшие, то есть вобравшие страсти Христовы в свое сердце, полюбившие Христа, распятого и воскресшего. Есть святые с масштабным государственным мышлением. А вот некоторые люди не очень хотят креститься в честь мучеников. Товарищи, мы крестимся в честь Спасителя нашего, распятого и воскресшего. Распятого и воскресшего Спасителя. Елица во Христа, крестистись во Христа, облекостися. Аще с Ним пострадались, то с Ним и совоскреснете. Если серьезно, наследует ли крещаемые какие-то отголоски, пути, мышления или иные качества своего святого? Если он любит святого своего, то святой с ним поделится своими совершенствами. А если он боится, и как тот раб, ленивый и лукавый, прячет в платок слиток серебра и закапывает его, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я крещена в честь мученицы Татьяны, нет, я не буду тревожить в своих молитвах Татьяну мученицу, ее там пилили, строгали, пытали огнем, жгли, нет, я лучше буду произносить мантру: «Тише, Танечка, не плачь, не утонь в речке мяч». Благодать не насилует, боящийся несовершен в любви. Да, поэтому, если ты любишь святого, он обязательно искру своей благодати, харизму тебе передаст. Это не значит, что ты будешь идти прямо по его стопам, но через любовь ты станешь сообщающимся сосудом, и святой, прошедший огонь и воду, обогатит тебя своими талантами. Прошу благословения на работу в санатории, дай вам Бог. Даешь денатофикацию, даем. Флорида, даем, с вами поделимся. Ну что ж, господа, последнее. Сегодня видел интеллигентную старушку, которая выбирала подпортившиеся овощи из мусорки. Стало грустно. Деменция. Давайте помолимся, чтобы в России был мир и не было голода. Это, конечно, деменция. Есть такие бедные пожилые люди, которые тащат всякий сор в свои квартиры. Я вам точно скажу. И даже не пожилые, а среднего возраста. В России голода не ожидается, Бог милует нас. А вот что там будет в других ареалах, вот за это надо помолиться. Дорогие друзья, Ну что же, с вашего позволения, давайте мы будем завершать. 10:22. Я не хочу нарушать санитарных норм, не хочу вам наскучить. Вы люди интеллигентные, очень такие приветливые, деликатные, потому что давно бы уже вот нужно мне дать такой знак. Вот такой. Такой знак, вот такой. Батюшка, нам нужно уже в туалет. Не заставляй нас, не заставляй нас, не заставляй нас покидать поле брани. Вот. Поздравляю еще раз всех именинников и именинниц. Бог нас да благословит. Христос воскресе, воистину воскресе. Ага, почему круговорот батюшек в природе? Это мы, с вашего позволения, мы оставим на заедочку, ну потом. Батюшки в Уфе постоянно меняются в соборе. Уфа! Уфа – это таинственный город. Вы знаете, что такое по-американски UFO? Unidentified Flying Objects – неопознанные летающие объекты. Я сам в Уфе не был, но надо приехать с проверкой. Почему меняются батюшки в Уфе? Придет Трамп и наведет порядок. До скорых встреч, дорогие друзья! С праздником!